У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
Население чувствует, что Навальный сделал какой-то экстраординарный шаг в возвращении заведомо в тюрьму. Это вызывает реакцию, сложную причем реакцию.
Бабушкинский районный суд Москвы 16 февраля отложил до 14 часов 20 февраля заседание по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана. При этом на тот же день, 20 февраля, в Мосгорсуде на 10 часов утра назначено рассмотрение апелляции по делу Ифраше.
Наши коллеги сказали, вот если бы даже пришлось еще раз, зная, какие будут этого последствия, провести этот стрим, то они сделали бы то же самое, что их совесть чиста.
Новая волна репрессий, судов и обысков против журналистов и блогеров в Беларуси.
Выставляя подделки, вы не просто оскорбляете имя Фаберже, уничтожаете авторитет веренного вам музея, вы предаете доверие ваших зрителей.
Крупная выставка яиц Фаберже в Эрмитаже вызвала противоречивые отклики среди специалистов. Есть мнение, что там много фальшивок. Итак, первая тема нашего дайджеста. Бабушкинский районный суд Москвы во вторник 16 февраля отложил до 14 часов 20 февраля заседание по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике «RT» за поправки к Конституции. 95-летнего участника войны, как утверждает обвинение, оскорбило заявление политика в социальных сетях, что участники той съемки агитационного ролика – это, цитата, «продажные халуи и предатели». При этом на тот же день, 20 февраля, в Мосгорсуде на 10 часов утра назначено рассмотрение апелляции по делу Ифраше. Перед оглашением приговора Навальному дадут выступить с последним словом. Его адвокат Ольга Михайлова сообщила открытым медиа, что Навальный уже готов был выступить с последним словом сейчас, но суд перенес заседание по непонятным причинам. При этом прокурор Екатерина Фролова запросила для Навального по делу о клевете 950 тысяч рублей штрафа. Вот что сам Алексей Навальный говорил об этом деле, и в частности о том, кто может заставлять участвовать в нем очень пожилого человека.
Я смотрел материалы дела, Ваша честь, и обнаружил, что Артеменко расписывается в каждой своей бумаге по-разному. И подписи явно выполнены разным человеком. Дедушку использовали как куклу, и за него подписывался следователь, за него подписывался его внучок. И это просто видно. Другая рука. Кто-то пишет, пытаясь быть похожим на Артеменко, поэтому я требую проведения подчерковеческой экспертизы.
В России в общественном дискурсе этой зимой место споров об электоральной стратегии или о политических технологиях уверенно заняли более простые и одновременно важные разговоры о базовых моральных ценностях и о представлениях о добре и зле. Так считают в том числе руководители Сахаровского центра в Москве, вечером 15 февраля организовавшие на своем сайте общественную онлайн-конференцию под названием «Политика и моральный выбор. Что изменилось с возвращением Навального». Инициаторы мероприятия, прошедшего в Сахаровском центре, уверены, что накал страстей, связанный с возвращением в Россию Алексея Навального, его задержанием в аэропорту и последующим быстрым судом и приговором, за которым могут последовать новые, а также вызванные всем этим гражданские протесты и особенно жестокость, с которой власть пыталась их подавлять, подняли в обществе волну обсуждения проблем морального выбора и нравственности применительно к современной российской политике. Модерировал дискуссию политолог Николай Петров, а выступали на ней в том числе социологи Лев Гудков и Алексей Левинсон и политологи Елена Панфилова, Кирилл Рогов, Татьяна Ворожейкина и Александр Морозов, сотрудник академического центра Бориса Немцова. Вот что он рассказал мне о прошедшей дискуссии, о том, почему именно сейчас в России к понятиям политика и общественная деятельность, как ни странно, следует применять именно морально-нравственные критерии. Вы не так давно написали: конкретное беззаконие в отношении Навального подняло какие-то нам неизвестные ранее силы в стране. Люди, которые вышли сегодня, выйдут и завтра. Опыт показал, что они найдут друг друга в районных и домовых чатах, примкнут к тем телеграм-каналам, которые рассказывают о том, что происходит в других городах и так далее. Это сейчас не остановится, а пойдет в рост. Это конец вашей цитаты. Вы продолжаете придерживаться этой мысли, этого тезиса?
Да, потому что здесь нет другого сценария, во-первых. Во-вторых, уже акция с фонариками показала, что этот процесс начинается. Действительно, он не ведет к какой-то там такой быстрой или какой-то очень интенсивной в политическом отношении кампании или к какому-то процессу. Но, тем не менее, он так и будет протекать. Да, я думаю, что весь этот год мы будем видеть этот фактор. И он, на мой взгляд, будет двигаться в том числе и в направлении федеральных выборов, которые будут. Потому что вот в эти сейчас месяцы весенние повысятся вот эти коммуникации между людьми ниже уровня каких-либо политических организаций, ниже уровня протестных акций. И это дальше будет принимать какую-то форму. Ну, какую, сейчас трудно сказать.
Несколько месяцев назад мы с вами говорили о том, что в России отсутствие политических и гражданских свобод сегодня для большинства все-таки не такая важная тема, как уровень доходов, террористические угрозы, мифические происки обобщенного Запада и так далее. То есть этой зимой, по-вашему, в обществе произошли изменения?
Отравление Навального, его возвращение и арест вызывают довольно интересные, глубокие изменения. Но какого рода? Во-первых, это изменения, не связанные с политической повесткой. То есть вот когда мы говорим там верховенство права, права человека, представительная демократия, это все, конечно, безусловно, у Навального есть, но это все видит интеллигенция там, или образованные классы в России, которые тоже могут говорить себе, что они понимают ценности этого, этого сейчас нет, и связывать это с любым из российских политиков, которые выступают тоже за это. Но это все-таки не очень значимый социологический фактор. А что тут социологически значимо в этой истории, да, для больших контингентов? Это подчеркнул вчера, в частности, российский социолог Алексей Левинсон. Он тоже сказал, что здесь реакция на историю с Навальным, она связана, как сказал он, не с антикоррупционными расследованиями Навального. Это не так волнует общество. Хотя, на первый взгляд, казалось бы, мы думали, что да. И он сказал также, что население реагирует не на сам факт отравления. Мы имеем дело просто с реакцией на дополитический человеческий шаг. Глубоко не вдумываясь в то, почему и что, но население чувствует, что Навальный сделал какой-то экстраординарный, да, такой шаг в человеческом плане. Это его возвращение, собственно, как таковое. Возвращение заведомо в тюрьму. Это вызывает реакцию, сложную причем реакцию, потому что одни как бы в этом видят действительно понятное им проявление героизма, а другие видят в этом, наоборот, повод для более глубокого отторжения Навального. И если до возвращения Навального цифры опросов показывали, что его знают даже не так и много в социологическом смысле людей, то теперь его знают многие, но происходит поляризация. Потому что для одних он совершает как бы подвиг, это люди чувствуют, это в их системе координат является некоторой доблестью, а другие говорят, что, мол, Алексей, как бы мы тут стоим и так, под подбородок в луже дерьма, и, так сказать, ты гонишь волну. И отсюда реакция отторжения.
Но что касается самого мероприятия в Сахаровском центре, организаторы специально выбрали именно такое название, вообще тему беседы, как «Нравственность и мораль в политике». Это не оксюморон?
Нет, потому что для, так сказать, широких аудиторий очевидно, что возвращение Навального действительно это в первую очередь такое дополитическое событие в моральной сфере. Это, конечно, все чувствуют, и это вызов для любого человека, который задумывается о своей позиции. И в этом смысле слово, конечно, это очень правильная тема для обсуждения. Елена Панфилова, выступая в ответ на вопрос, то есть, в чем новизна ситуации, она ответила, что новизна в том, что у нас очень много моральных дискуссий в сетях идет в течение уже длительного периода. Обсуждается там, ну, все что угодно. Вот насколько такой-то, сякой-то поступает в соответствии с какой-то моралью там, как бы. Но на самом деле не поступает, а мы видим лишь, как она правильно подчеркнула, ну, некоторые слова, заявления, да, так сказать, посты, условно говоря. А тут вдруг перед нами моральные действия. Причем моральные действия довольно большой силы и выразительности. Очевидно, что ведь Навальный вернулся в тюрьму. Это, конечно, очень сильно. В свою очередь, Алексей Левинсон и Лев Гудков подчеркивали, что у этого события большой такой символический смысл, символический характер. Это из области символической политики. В эпоху этого авторитаризма существенным является, так сказать, твой моральный выбор, насколько ты остаешься достойным. Да? То есть это очень важное понятие, такое достоинство, сохранение достоинства в авторитарных режимах. И это тот же момент, который подчеркивал Кирилл Рогов. Режим перешел как бы в новую форму. Это диктатура. И Рогов говорит, мы еще не жили при диктатуре. Мы жили при советском позднем разложившемся и довольно безобидном авторитаризме. Мы жили при ранней демократии в России. Мы жили потом при таком гибридном режиме, при электоральном авторитаризме. Но мы еще не жили при диктатуре. И вот мы в это вступаем после поправок и после 20-го года. И в этом смысле слова все вопросы морального выбора, да, и все эти вопросы моральной политики, моральной философии встают заново.
Напоминаю, что это было мнение российского политолога, сотрудника Академического центра Бориса Немцова Александра Морозова. Это дайджест «Время свободы». С вами Александр Гостев. В Беларуси утром во вторник 16 февраля следователи пришли в квартиры и офисы правозащитников, журналистов и представителей независимых профсоюзов по всей стране. В Минске, Могилеве, Витебске, Гомеле, Бресте и других городах. Согласно последнему докладу «Репортеров без границ», Беларусь сохраняет статус самой опасной страны в Европе для работы журналистов. В Минске сейчас идет очень много судов, и один из самых заметных начался 9 февраля над корреспондентками независимого телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Их обвиняют в организации массовых акций, грубо нарушающих общественный порядок. За решеткой журналистки остаются с 15 ноября прошлого года, а приговором могут вынести 17 февраля. Об этом и о других судах, явно сфабрикованных белорусскими властями против несогласных с правлением Александра Лукашенко, я поговорил с белорусским журналистом, заместителем директора телекомпании «Белсат ТВ» Алексеем Дзиковицким. При каких обстоятельствах белорусские спецслужбы задержали Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову?
15 ноября Даша Чульцова и Катя Андреева вели стрим с акцией памяти избитого, а потом убитого спецслужбами жителя одного из домов в Минске Романа Бондаренко, который сделал замечание людям, которые срезали ленточки белого и красного цвета в его дворе. Через неделю люди собрались в этом дворе, где это все случилось, и создали народный мемориал в память о Романе Бондаренко. И в это время наши коллеги на 14 этаже одного из домов, одной из многоэтажек на этой площади, вели оттуда стрим. 7-часовой. Естественно, силовики со временем собрали, начали разгонять это мероприятие, уничтожать мемориал, народные цветы, уносить, растаптывать. Через какое-то время нашли при помощи дрона, из какого окна ведется, из какого места ведется стрим нашими журналистками, которые, в общем-то, были единственными, которые это делали, весь мир брал у нас сигнал. И ворвалось около 10 ОМОНовцев в это помещение, в эту квартиру, а хозяин квартиры сам предложил это место нашим коллегам. Ворвались, арестовали их, сначала посадили на неделю, на 7 дней, но в течение этих 7 дней состряпали обвинение по уголовному делу, то есть организация мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок.
Есть ощущение, что их хватали целенаправленно, что именно их работа как журналисток Белсата вызывает ненависть режима Лукашенко?
Абсолютно, это было целенаправленно, потому что наш стрим был единственным, а власти очень боятся, когда показывают то, как они брутально разгоняют людей, как бьют обычных жителей там, Минска и не только Минска. После того, как те иностранные средства массовой информации лишили аккредитации, только мы вели стримы, потому что, в общем-то, у нас никогда не было аккредитации, нам к этому не привыкать. Поэтому их, естественно, специально выследили и закрыли. В общем-то, об этом даже говорили представители спецслужб, которые их задерживали, что вы уже никогда не будете вести свои стримы, будете шить робы в тюрьме за то, что вы делаете.
Как они держатся? Как переживают происходящее?
Честно говоря, я за это больше всего боялся, потому что мы в Белсате уже давно привыкли к тому, что наших людей задерживают, арестовывают, забирают технику, штрафуют. Только в прошлом году наши коллеги вместе отсидели 392 дня в арестах разных. Но одно дело, когда ты сидишь неделю или две и знаешь, что выйдешь, а другое дело, когда 3 месяца. Но, как оказалось, неделю назад наши коллеги очень хорошо держатся. Они сказали о том, что если бы даже пришлось еще раз зная, какие будут этого последствия, еще раз провести этот стрим по заданию редакции, то они сделали бы то же самое, что их совесть чиста.
Какой приговор им грозит просто за то, что они выполняли свою журналистскую работу?
По этой статье, по которой их обвиняют, грозит до 3 лет тюремного заключения.
То, что в целом официальный Минск так боится журналистской активности, на что это указывает, по-вашему?
Ну, мы видим сегодня облава на Белорусскую ассоциацию журналистов, на журналистов тоже и Белсата в Гомеле, например, в других городах, на правозащитников. Власти отдают себе отчет в том, что государственные средства массовой информации, так называемые, занимающиеся пропагандой исключительно, очень непопулярны. По тем фрагментам исследований, которые нам доступны, около 70% белорусов не верят государственным средствам массовой информации. А в прошлом году, особенно в прошлом году, уровень доверия к негосударственным средствам массовой информации очень подрос, поднялся. Поэтому власти, естественно, хотят их задушить, не оставить альтернативы белорусам. Пускай смотрят вот государственное телевидение, слушают государственное радио. А единственный доступный и понятный метод – это террор, это облавы, запугивание, угроза тюремного заключения, чего, в общем-то, раньше не случалось. Такова причина – недоверие их средствам массовой информации пропагандистским, а если доверяют негосударственным, значит, их нужно задушить, особенно накануне весны, которая может быть снова горячей, так как минувшая осень.
Напоминаю, что о репрессиях против журналистов в Беларуси я говорил с заместителем директора независимой телекомпании «Белсат ТВ» Алексеем Дзиковицким. Вы слушаете, напоминаю, дайджест «Время свободы». Мы продолжим через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
С вами вновь дайджест «Время свободы» и его сегодняшний автор и ведущий Александр Гостев. Крупная выставка дома Фаберже в Эрмитаже, проходящая в эти дни, вызвала противоречивые отклики среди специалистов. Некоторые из них откровенно высказали сомнения в подлинности ряда экспонатов. Русская служба BBC изучила этот спор и обнаружила там весьма необычную коллекцию искусства из существующего лишь на бумаге музея, хотя у него есть филиалы в Петербурге, Германии и Италии, связанного с петербургским бизнесменом Константином Голощаповым, знакомым президента России Владимира Путина и бывшим бизнес-партнером Ротенбергов. При этом в начале января известный лондонский арт-дилер и коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа Михаилу Петровскому, в котором назвал подделками и вульгарным новоделом ряд предметов на этой выставке под названием «Фаберже – ювелир императорского двора». В этой истории разбиралась наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В своем письме Андрей Ружников спрашивает директора Эрмитажа Михаила Петровского, каким образом на долгожданной выставке рядом с прекрасными экспонатами из собрания Эрмитажа Павловска и Петергофа оказались вульгарные новоделы, место для которых в сувенирном магазине, а не в главном музее страны. Ружников сомневается в правильности выбора участников выставки. В списке экспонентов нет Московского Кремля с его уникальной коллекцией императорских пасхальных подарков, Петербургского музея Фаберже, крупнейшего музея Фаберже в мире, ни одного из известных частных собраний. Зато в изобилии представлено произведение, принадлежащее так называемому Русскому национальному музею, существующему только на бумаге, музею Фаберже в Баден-Бадене и музею христианской культуры, пишет Ружников и подвергает сомнению ценность коллекции этих музеев. Он задается вопросом, чем обусловлено решение сотрудничать с мелкими частными музейщиками с сомнительными коллекциями, а не с музеями с мировой репутацией, и делает предположение, что выставка подделок в Эрмитаже как бы легализует их на рынке, делает возможной продажу, не исключено, что и самому Эрмитажу. В качестве самого простого доказательства своей правоты Ружников приводит тот факт, что все императорские яйца делались в одном экземпляре, но на выставке есть двойники экспонатов из других коллекций. Русский национальный музей, о котором пишет Ружников, принадлежит Александру Иванову, музей христианской украинской культуры связан с именем Константина Голощапова, которого называют массажистом и близким другом Путина, тесно связанным с его петербургским окружением. Он соучредитель Русского Афонского общества и член Императорского православного палестинского общества. Интересно, что адрес фонда Голощапова совпадает с адресом фонда Алины Кабаевой. В своем ответе на обвинение Андрея Ружникова директор Эрмитажа Михаил Петровский указал на разницу между искусствоведами-дилерами, главная задача которых – коммерческое использование предметов искусства, и музейными искусствоведами, которые хранят, изучают произведения искусства и рассматривают их как часть сложного культурного процесса. Этот ответ Петровского цитирует издание «Фонтанка». Однако от прямого ответа на вопрос о том, есть ли среди выставленных в Эрмитаже императорских яиц Фаберже подделки, Петровский уклонился, заметив, что непосредственный ответ на письмо Ружникова невозможен по этическим причинам и предложив устроить специальную конференцию по произведениям дома Фаберже. С таким подходом согласен коллекционер, владелец галереи Кей Геллери Владимир Березовский.
Вещи, понятно, что если они исторически в каких-то коллекциях, там переходят от художника к владельцам, к одному, ко второму, и как бы мы прослеживаем всю историю бытования. Это одна история. А вдруг где-то находится какая-то вещь и шедевр. И площадка для обсуждения и для каких-то комментариев и там для мнений. Мы не утверждаем, подлинные или неподлинные, а мы вот выставили, мы с удовольствием послушаем ваше мнение, обсудим конференции и так далее. Почему нет? Такая тоже форма может существовать. Тема такая, яйца Фаберже, всегда всех привлекает дикое внимание. А внутренний конфликт, я там, ну, примерно и представляю, какие-то обиды там, соперничество и так далее.
Ну, вы в чем-то согласны с письмом Ружникова, который говорит, что вот эти музеи вообще никакие, непонятно по каким принципам партнеры для выставки.
Не согласен.
А почему?
Они привлекли коллекционера, который вот, по их мнению, довольно известен. Если он даже у него какие-то вещи могут быть под вопросом, ну, давайте обсуждать это и выяснять, сделать атрибуционный совет, сделать обсуждение, пригласить людей. Мне кажется, это нормально.
А почему раньше, до формирования выставки, не делается такой атрибуционный совет?
Вот это тоже вопрос. Потому что в Эрмитаже была замечательная дама, я с ней был знаком, Марина Лопато. Она умерла, к сожалению. Она хорошо разбиралась. Но, наверное, нет специалистов, которые могут однозначно сказать. И это же длительный процесс. Картину сделать, объективный анализ, надо там несколько месяцев. А с металлом и со всем остальным – это большая работа.
Выставляя подделки, вы не просто оскорбляете имя Фаберже, уничтожаете авторитет веренного вам музея, вы предаете доверие ваших зрителей, обманываете их, совершаете подлог. Ваша выставка Фаберже – это стыд и позор, удар по репутации главного музея России, великого института с многовековой историей, это кощунство и надругательство над нашей культурой. Если это просто ошибка, в чем я сильно сомневаюсь, вы обязаны как можно скорее прекратить этот позор, пишет в своем письме Андрей Ружников. Владимир Березовский считает, что в этом письме сквозит обида, поскольку Ружников участвовал в формировании музея Фаберже для Виктора Виксельберга. О партнерах выставки Русском национальном музее, Музее христианской культуры и Музее Фаберже в Баден-Бадене Владимир Березовский ничего не знает.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». На прошедших в минувшее воскресенье 14 февраля региональных выборах в Каталонии победили сторонники суверенитета этой северо-восточной автономии Испании. Теперь они намерены сформировать новое каталонское правительство и продолжить борьбу за независимость. А их противники, приверженцы единства Испании, обещают не допустить раскола страны. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Политические силы в Каталонии, где меньше 6 миллионов избирателей, крайне раздроблены. И по принципу националисты, не националисты, и по принципу левые и правые. Правда, в стане националистов идея независимости все же доминирует. Поэтому в правящую коалицию войдут и социал-демократы из партии левых республиканцев, и либералы из партии «Вместе за Каталонию», и ультралевые из группировки «Кандидатура народного единства». Тем не менее, как отмечают наблюдатели, переговоры по созданию коалиции предстоят непростые, слишком велики разногласия в стане сепаратистов. Пока они сходятся лишь в одном – в желании добиваться от правительства Испании права на самоопределение. Об этом говорил на пресс-конференции по итогам выборов кандидат на пост главы правительства Пере Арагонес.
Мы приложим все силы, чтобы добиться создания независимой каталонской республики. Поэтому я обращаюсь к испанскому государству. Наступил час для решения нашей проблемы. И она будет решена путем голосования за независимость на референдуме, в ходе которого мы не должны подвергаться репрессиям, чтобы мы смогли сделать свой выбор свободно и демократично.
Отметим, что партии, противостоящие независимости Каталонии, получили лишь немногим меньше депутатских мест, чем ее сторонники. Однако никакого союза между ними из-за идеологических разногласий изначально не предвиделось. К примеру, Испанская социалистическая рабочая партия, набравшая больше всего голосов, совершенно несовместима ни с либеральной народной партией, ни с центристами из партии «Граждане», ни тем более с консерваторами из партии «Голос», которых социалисты величают не иначе, как ультраправыми. Между тем, «Голос» прошел в каталонский парламент впервые, отобрав избирателей и у центристов, и у либералов. Наблюдатели отмечают, что многие каталонцы, противники сепаратизма, предпочли консерваторов за их жесткую позицию в поддержку единства государства. Именно такую позицию подтвердил после выборов глава регионального отделения партии доктор Игнасио Гарига. Кстати, это единственный испанский политик с африканскими корнями.
Сегодня мы начинаем новый этап борьбы в Каталонии. Мы будем работать, не жалея себя. Мы особо не радуемся. Наш приход в парламент — это еще не победа, поскольку пока у власти будут находиться сепаратисты. Но в нашем лице, я вас уверяю, они получат оппозицию, которая будет всеми силами защищать свободу и права всех каталонцев. Да благословит Господь Каталонию и всю Испанию.
Впрочем, как бы не был расколот лагерь сторонников единства Испании, в каталонском парламенте им все же придется сотрудничать. Разумеется, они получат поддержку и из центра, для которого потеря Каталонии просто немыслима. И речь идет не только о том, что раздел Испании не предусмотрен ее конституцией. Уступки Каталонии, по мнению политологов, могут вызвать цепную реакцию со стороны других националистов, к примеру, валенсийских, баскских, галисийских, канарских и андалузских. Страна может просто исчезнуть с карты Европы.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий. И на этом мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Наши подкасты всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс Music. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в разных аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. И ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. С вами сегодня был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».